говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека «Полвека спустя». Часть вторая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Программа впервые вышла в эфир 26 ноября 1997 года.
Летом 1947 года в Москву прилетел великий американский писатель, классик 20 века Джон Стейнбек. Время было более чем сложное. Всего два года назад окончилась жесточайшая мировая война. Началась война холодная. Слишком многое в мире было неясно.
Мы считали себя и были счастливыми людьми. И все эти теперешние разговоры о том, что мы были угнетенными, рабами, задавленными, все это чепуха.
Для того, чтобы произошли серьезные изменения в этой стране, нужно, чтобы изменился менталитет людей.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Сегодня вы слушаете вторую передачу этой серии, которую ведет Владимир Тольц. После объявлений мы продолжим.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Микрофона Владимир Тольц. Вы слушаете вторую передачу из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. В конце июля 1947 года Стейнбек и Капа летели в Москву из Стокгольма через Хельсинки и Ленинград на старом американском транспортном самолете С-47, полученном СССР во время войны по ленд-лизу. Советские модели самолетов из Стокгольма тогда, кажется, не летали. 50 лет спустя я тоже летел через Ленинград. Не Ленинград уже, конечно, а Санкт-Петербург. Из Праги до Питера на старом советском ТУ, а из Питера в Москву на новеньком Боинге, принадлежавшем одной из российских авиакомпаний. Этот кульбит с заменой имени города на исконное и возвращением россиян к использованию американских самолетов сам по себе достаточно символичен для того полувека, который отделял мою повестку от стейнбековской. Но символики этой я, признаться, тогда достаточно не продумал, поскольку занят был чтением предисловия к отдельному советскому изданию «Русского дневника». В нем говорилось:
«Летом 1947 года в Москву прилетел великий американский писатель, классик 20 века Джон Стейнбек. Время было более чем сложное. Всего два года назад окончилась жесточайшая мировая война. Началась война холодная. Слишком многое в мире было неясно».
«Господи, — думал я, — ну а когда ясно бывает? Когда у этой страны было и будет ли простое время? Вот полвека уже прошло, а что, проще стало? В 90-м, когда эта книжка вышла, наконец, по-русски, тоже ведь только что закончилась одна война, афганская, но до следующей, чеченской, было уже, в общем-то, недалеко. Но перед ней предстояло еще пережить и путч 91-го, и распад Советского Союза, и обвальный шаг к свободному рынку, и расстрел Белого дома, и многое, очень многое еще. Но тогда, когда Леонид Жуховицкий писал свое доброе предисловие к русскому изданию русского дневника Стейнбека, ему, как и Стейнбеку в 47-м, как и нам всем, и в 90-м, и сейчас многое было неясно.
Друзья, люблю я Ленинские горы, там хорошо встречать рассвет вдвоем. Видны Москвы чудесные просторы, с крутых высот на много верст кругом. Стоят на страже трубы заводские, и над Кремлем рассвета синева. Надежда мира, сердце всей России, Москва столица, моя Москва.
Первый советский человек, который в 47-м встретился Стейнбеку в СССР, вежливый таможенник, знал единственное английское слово «yes». И таможенники, и пограничники, которые встретили в Питере меня, по-английски могли изъясниться куда более свободно. Впрочем, нам это не понадобилось. А в Москве самолет встречала вообще англоязычная толпа деловитых, мрачноватого вида людей. На все лады они спрашивали: «Такси, мистер, эксченч, do you need Russian money?» Московский аэропорт, неприветливо встретивший в 47-м не знавшего русского Стейнбека, похоже, вполне овладел английским.
Шел дождь. Мы вышли из самолета и собрали багаж под дождем. Сильное чувство одиночества вдруг охватило нас. Никто нас не встречал, ни одного знакомого лица. У нас не было русских денег. Мы не знали, куда ехать.
Я знал, куда ехать. Со встретившим меня нашим шофером Володей мы немедленно покатили в Старопименовский, в Московское бюро «Свободы». Ну а Стейнбек в 47-м из аэропорта направился в метрополь.
Гостиница «Метрополь» была действительно превосходной, с мраморными лестницами, красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски. Мы спросили, есть ли для нас номера. Она ответила, что никогда про нас не слышала.
Тогда случилась досадная накладка. Уехавший на пушной аукцион в Ленинград глава московского бюро Геральд Трибюн Джозеф Ньюман забыл заказать для Стейнбека и Капы гостиничный номер.
Мы решили поселиться в номере Джо Ньюмана и таким образом наказать его. Мы пользовались его полотенцами, мылом и туалетной бумагой. Мы пили его виски. Порядочный человек не пьет чужого виски.
Директор московского бюро «Свободы» Савик Шустер, на мое счастье, никуда не уехал. Казенная квартира была для меня готова. Ну а виски я предусмотрительно закупил еще в Праге.
Я в ненаглядный город мой сойду на текстилях. Вагон качнется голубой на золотых осях. Зажатый шаткою толпой, я вынырну к реке и, наконец, прижмусь щекой к твоей щеке. Куда мне укрыться от нашей капризной любви, моства?
метрополь я тоже посетил, даже дважды. Не мог не посетить. Ведь для Стейнбека гостиницы, метрополь, а затем Совой, куда он позднее на легальных уже основаниях переселился, были той исходной точкой, с которой начиналось его знакомство с Москвой 47-го года. Там накапливались его первые впечатления о русской повседневности. Там говорили на понятном ему языке. Там возникали его первые московские контакты. Не случайно в русском дневнике так много места отведено описанию гостиничных номеров. Даже ванные комнаты и туалеты подробно описаны, гостиничных ресторанов и гостиничных знакомств и разговоров. Конечно, поселившись в отеле, поблекшее великолепие интерьеров которого могло, по мнению советского историка архитектуры, соперничать с художественным музеем, Стейнбек не имел возможности оценить место дома, в котором он временно жил, в контексте российской, да и мировой истории. Он не знал, к примеру, что спроектировавший всю эту роскошь русский англичанин, родившийся под Одессой Уильям Уолкот, в России его звали Вильям Францевич Валькот, всего лишь несколько лет назад, в 43-м, умер в Лондоне совершенно разорившимся. Его имущество, дом, мастерская – все погибло при бомбардировке британской столицы немцами. Не знал Стейнбек и того, что инициатор сооружения метрополя Савва Морозов в ходе строительства гостиницы оказался по обвинению в растрате в таганской тюрьме. Но судом присяжных, в котором его защищал знаменитый Плевака, был оправдан. Стейнбек вообще не знал ни про Уолкота, ни про Морозова, ни про Плевака. Имена его предшественников, знаменитых гостей метрополя, Льва Толстого, Федора Шаляпина, Бернарда Шоу, были ему, разумеется, известны, но совершенно не связывались в его восприятии с отелем, в котором он поселился. Метрополь для Стейнбека был просто местом, где селили иностранцев, местом в самом сердце города и страны, чью жизнь он пытался понять. До символа советской власти Кремля рукой подать, до вселяющей страх Лубянки тоже. Но он не знал, что метрополь, переименованный в 18-м году во Второй Дом Советов, сам был обиталищем этой власти. Здесь, после переезда советского правительства в Москву, располагались и аппарат ЦК РКПБ, и Народный комиссариат иностранных дел, и ВЦИК. Стены коридоров, по которым Стейнбек добирался до номера Джо Ньюмана, хранили память и о заседавшем здесь в 18-м году Ленине, и о Сталине вместе с любимчиком партии Бухариным, участвовавшим здесь в сочинении первой конституции РСФСР, и о проживавшем в метрополе законодателе кожаной комиссарской моды Свердлове. Тогда, в первые московские годы советской власти, многие из толпов ее избрали метрополь в качестве своего московского жилища. И многим из них, впоследствии, метропольская роскошь была заменена спартанской простотой расстрельных камер. Тот же Бухарин, Антонов Овсеенко, Карахан, Стеклов, партийный историк Лукин.
Давно пора понять, вся власть у нас решает пролетарий, а не крупник. Решает лесороб и хлеборуб, все прочие выходят на субботник. А вы спросите, откуда эта власть? Мы вам ответим честно от верблюда, даешь интеллигенцию труда, а толстых и очкастых никогда. Да, умеет оно, да!
Когда в конце 20-х часть номеров от первой очереди именитых большевистских жильцов разгрузилась, решено было восстановить гостиницу. И опять громкие имена, но уже из другого ряда. В 27-м, к примеру, Сергей Прокофьев. В 37-м вернувшийся на родину престарелый Куприн. Но Стейнбека эти исторические ассоциации не отягощали. маршруту Стейнбека полвека спустя. Вторая из серии специальных передач «Радио Свобода». Ее ведет Владимир Турцкий. В метрополе, реконструированном в 1991 году и включенном в мировую гостиничную сеть «Интерконтиненталь», меня встречали двое. Ирина, молодая дама, она ведает маркетингом и, если ей позвонить, всегда отвечает по-английски, а также ее 26-летний подчиненный Роман, ответственный за public relations отеля. Мне с гордостью были показаны и реставрированные интерьеры коридоров, холлов и залов, врубелевские панно, и отдельные номера от простенького, в каком мог жить Стейнбек, с виду примерно то же, что и в других интерконтиненталях, только несколько дороже, до президентского суита, где останавливаются главы правительств и звезды, вроде Майкла Джексона. Показали мне даже настольную лампу, которую Майкл Джексон пытался у отеля приобрести. Довольно безобразное золоченое сооружение в виде сосны, украшенное здоровенным металлическим медведем, который пытается на эту конструкцию взобраться. Джексон, говорят, предлагал немыслимые деньги. «Надо было толкнуть», — сказал я, не одобрив вкус всемирно известного актера. «Нельзя», — ответствовали мне. «Лампы и вазы принадлежат не отелю, а Гохрану. Они выдающиеся произведения искусства. Почти на каждом укреплен специальный датчик против кражи. Новая история вашей гостиницы, как и новый этап истории России, начинается с 91-го года. Прошло уже 6 лет. Если сравнивать 91-й и 97-й, о каких переменах вы можете сказать?» — спросил я Ирину.
То, что касается, скажем так, общей жизни в стране, 91-й год — это было только начало. Мы еще не знали, куда мы идем и что мы получим в результате. Сейчас мы немножко продвинулись, конечно, из того, что мы получили, может быть, не все нас устраивает. Но я прекрасно понимаю, что за 6 лет нельзя в корне изменить то, что прививалось, на чем воспитывалось не одно поколение. Для того, чтобы произошли серьезные изменения в этой стране, нужно, наверное, все-таки, чтобы изменился менталитет людей. Ну, а то, что касается гостиницы, те люди, которые сейчас работают в этой гостинице, в 91-м они только начинали. Они сейчас изменились. Если в 91-м году им приходилось очень много учиться, и мне приходилось в 93-м году многому учиться, то сегодня, я думаю, многие из них уже могут учить других. И изменилось, скажем так, отношение, может быть, и к работе, и отношение к жизни.
С Ириной мы беседовали дважды. И оба раза в наших беседах тема метрополия, производственный, так сказать, сюжет, постоянно переплеталась с темой куда более широкой, с разговором о нынешней российской жизни вообще.
Знаете, я бы сказала, что я рада, что застало вот тот процесс, который начался в этой стране. Я понимаю, конечно, что немногим людям сейчас, может быть, живется хорошо. Это сложно достаточно. Но мне жалко, что вот, к сожалению, это произошло так поздно. Потому что у человека появилась определенная, скажем так, степень свободы и определенные возможности. Если человек чего-то хочет в этой жизни, то он может реализовать тот потенциал, который в нем заложен. Мне так кажется.
Жизнь в России, говорю я Ирине, постоянно, как мне здесь рассказывают, дорожает. Ну, как номера в вашем метрополе. Скажите, как это сказывается на вашей повседневной жизни?
Подорожание номеров не сказывается на моей жизни никак, потому что в какой-то степени в разработке цен я принимаю непосредственное участие. И то, что касается, скажем так, цен в нашей гостинице, то они соответствуют сегодня общемировым или общеевропейским ценам на гостиницы аналогичной категории. То, что касается подорожания жизни в Москве, да, я понимаю, что, наверное, процесс для многих семей очень болезненный. И, с другой стороны, я не хочу говорить о политике, я в этом почти ничего не понимаю. Но ситуация в том, что, наверное, это может быть остановлено, когда страна начнет все-таки что-то производить. Когда будет не только хороший потребительский рынок, но и, вероятно, рынок, который может обеспечить данное потребление. А пока на сегодняшний день я вижу большую часть товаров, которые возятся из-за границы.
Присутствующий при этом разговоре Роман работает в гостинице с 92-го, почти с самого начала новой после реставрации жизни отеля. Зарабатывает, как сам считает, прилично, на жизнь хватает. Говорю Роману, Стейнбек приезжал сюда в 47-м, чтобы понять вкус российской повседневной жизни. Иностранцу, даже такому наблюдательному и умному, как он, не зная языка, это трудно, порой непосильно. Но вот вы-то здесь родились, здесь живете, это ваша страна, это ваша жизнь. Что вы думаете о ней?
Вы знаете, если говорить обо мне, о моих знакомых, о моих друзьях, то, что мы чувствуем сейчас, это, наверное, в первую очередь уверенность в завтрашнем дне, понятно, и... Причем я могу сказать, что эта уверенность идет, она не зависит от политической ситуации, которая сложится в стране. Она все-таки исходит от уверенности в себе. У нас была возможность на самом деле заниматься тем, чем мы хотим, развиваться так, как мы хотим. Допустим, когда мы поступали в институт, это как раз... В институтах начались программы по тому же бизнесу, по финансам, по экономике и так далее, которые ориентировали нас уже не на советскую экономику, а именно на западный стиль работы. У нас была возможность все-таки научиться чему-то, тому, чему не учили наших родителей.
Я еще вернусь в метрополь, и вы еще услышите рассуждения его сотрудников о жизни. Но тогда я, поблагодарив Ирину и Романа, спешно откланялся. Меня ждал один из героев русского дневника Стейнбека. Он же один из авторов того, другого русского дневника, который мне еще предстояло найти. Но об этом уже после нашей традиционной...
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека полвека спустя. Часть вторая. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Программа впервые вышла в эфир 26 ноября 1997 года.
«Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вторая из серии специальных передач «Радио Свобода». Ее ведет Владимир Тольц. Идейно выдержанная Джессика Смит, редактор Soviet Russia Today, не так уж ошибалась, когда в своей специальной справке писала об анархистских взглядах Стейнбека. Он где против капитализма, потому что тот слишком организован, и против социализма по той же причине. Много позднее, в путешествии с Чарли в поисках Америки, писатель и сам признавался в застарелом собственном анархизме, всегда выражавшемся у него в отношении к чиновничеству.
На основании долгого опыта я пришел к выводу, что мне люб всякий народ и ненавистно всякое правительство. И нигде мой природный анархизм не дает себя знать с такой силой, как на границах между государствами, когда приходится сталкиваться с добросовестными и расторопными чиновниками.
Вдобавок ко всему, советские чиновники в массе своей в 1947 году показались Стейнбеку еще и крайне недобросовестными.
Мы слышали о русской игре, назовем ее «русский гамбит», выиграть в которой редко кому удается. Она очень проста. Чиновник из государственного учреждения, с которым вы хотите встретиться, то болен, то его нет на месте, то находится в отпуске. Это может продолжаться годами. А если вы переключитесь на другого человека, то его тоже не окажется в городе, или он попадет в больницу, или уедет в отпуск, и нет способа противостоять этому гамбиту. От него нет никакой защиты. Единственный выход – расслабиться.
Свет звезды на башне с пастой виден нам во всех краях.
Названивая из метрополя в разные советские учреждения, Стейнбек и Капа открыли для себя еще одну особенность работы московских присутственных мест, определенную, но они этого не знали, личным режимом жизни самого Сталина, приноровившегося обдумывать судьбы человечества и отдавать распоряжения на сей счет по ночам.
Много раз звонив по телефону, мы обнаружили еще одну интересную особенность русских ведомств. Никто не появляется на службе до полудня. Никто. Учреждения просто закрыты до полудня. Но с 12 часов дня учреждение открывается, и люди работают до полуночи. Утренние часы для работы не используют. Может, существуют учреждения, которые не следуют этому принципу, однако те, с которыми нам пришлось сталкиваться за эти 2 месяца, придерживались такого распорядка дня.
Все это, естественно, любви к советским чиновникам Стейнбеку не добавляло. А стойкая его неприязнь к ним выразилась в разнообразных саркастических описаниях и характеристиках советских должностных лиц, которые содержатся в русском дневнике. Единственный, пожалуй, о ком много и хорошо пишет в своем дневнике Стейнбек, Александр Васильевич Караганов, заместитель председателя ВОКСа. Ему удалось дозвониться с утра. Он обеспечил им легальный номер в Савое. Он сразу же согласился принять американских визитеров и обсудить их планы. Ведь он, но Стейнбек и Капа этого не знали, давно уже готовился к их приезду, поскольку являлся ответственным за этот визит.
Господин Караганов нас принял в своем кабинете, отделанном до самого верха дубовыми панелями, с потолком из цветного стекла, очень приятным для работы месте. Господин Караганов, молодой, светловолосый, осторожный человек, говорил по-английски медленно и точно. Он сидел за столом и задавал нам множество вопросов.
50 лет спустя Александр Васильевич был в нашей встрече, как мне показалось, несколько взволнован. Он принял меня в кабинете своей квартиры на Тверской, там, где раньше магазин «Пионер» был. Помните, конечно, объяснял он мне по телефону. Только вход со двора. Парадная дверь по советской еще традиции закрыта. Показывая свои фотографии с именитыми писателями и книги с дарственными надписями, рассказал о себе. Он 1915 года рождения, интеллигент в первом поколении. Первым из своей деревни пошел учиться в город. Окончил ИФЛИ, Институт истории, философии и литературы. Получил направление в Сталинград преподавателем пединститута. Оттуда на фронт. На фронте я был мало, рассказывает мне Александр Васильевич. Карьера моя военная не состоялась. Меня очень быстро ранило. И тяжело. После 5 месяцев лежания в госпитале Александра Караганова, он тогда еще ходил на костылях, оставили на комсомольской работе на Урале, секретарем горкома в Шадринске. Еще через 5 месяцев он дорос до секретаря обкома в Челябинске. А затем его перевели в Москву. В ВОКС, где он и стал заместителем председателя. Спрашиваю Александра Васильевича, судя по дневнику Стейнбека,
У вас прекрасный английский был. Это где же вас так выучили?
Ну, Штейнберг, значит, добрый мужик. Он, значит, мне льстит. И потом вот мне сообщили, что вот мы должны принять Штейнберга. Откровенно говоря, этот гость был для меня в тумане неожиданности и непонятности. Какой он сейчас? И сразу же начались эти неожиданности, поскольку он был подготовлен к поездке тогдашними вашими коллегами. Ну, в тогдашнем духе войны, холодной войны.
Секретного отчета ВОКСа, направленного заместителю заведующего отделом внешней политики ЦК ВКПБ Баранову и заместителю министра иностранных дел Малику 11 ноября 1947 года.
Политические взгляды Штейнберга представляют пеструю смесь и путаницу, в которой уживаются некоторые прогрессивные мысли с самыми отсталыми и реакционными. Штейнберг самого высокого мнения об американской буржуазной демократии. Во многих беседах он пытался разъяснить нашим товарищам достоинства американской двухпартийной системы, контроль избирателей над конгрессменами, зажиточность среднего американца, его свободу и так далее. Штейнберг считает, что все люди созданы равными, и они тем лучше, чем ближе к естественному состоянию. В современных условиях таким слоем является крестьянство. Всякие попытки привлечь крестьян к общественным и политическим интересам нарушают этот идеал и индивидуализм, являясь пропагандой. Классической страной свободного индивидуализма, по мнению Штейнберга, является Америка. Штейнберг при каждом случае подчеркивает свой американский патриотизм.
Особо выделены были в секретном воксовском отчете в ЦК и МИД высказывания Штейнберга об СССР.
Штейнберг демагогически пытался отделить советский народ от советского правительства. Утверждал, что советское правительство ведет неверную и опасную, по его словам, внешнюю политику, которая чревата серьезными последствиями и пугает американский народ. Советская пресса, по мнению Штейнберга, ведет шовинистическую и антиамериканскую пропаганду. Штейнберг повторял клевету буржуазной пропаганды о том, что якобы в СССР существует диктатура одной партии, советский тоталитаризм и так далее. Особенно же часто распространялся Штейнберг на тему о советской агрессии, причем совершенно в духе реакционнейшей антисоветской американской пропаганды.
Задача ВОКСа, как она формулировалась в цитируемом документе, состояла в том, чтобы сломить изложенные вздорные измышления Штейнберга. А потому...
Такие высказывания Штейнберга получали должный отпор со стороны советских людей, с которыми он встречался, а также со стороны работавших с ним постоянно сотрудников ВОКСа. Следствием этого были частые споры и раздражительность Штейнберга.
Но в ходе той первой беседы, про которую рассказывал мне Александр Васильевич Караганов, Штейнберга ничто не раздражало. Никаких споров в духе холодной войны не было. Это подтверждается и найденным мной позднее дневником самого Караганова и дневником Штейнберга.
Караганов нам очень понравился. Этот человек говорил прямо и без смущения. Позже мы слышали много высокопарных общих слов, но никогда мы не слышали такого от Караганова. Мы не скрывали, что мы именно те, за кого себя выдаем. У нас было свое мнение, своя американская точка зрения и, вероятно, с его точки зрения ряд предубеждений. Но он не проявил ни нелюбви, ни недоверия. Наоборот, казалось, что он проникся уважением к нам. За время нашего пребывания в Советском Союзе он здорово помог нам. Мы неоднократно встречались с ним, и его единственная просьба к нам заключалась в следующем. Напишите правду, напишите то, что увидите. Не меняйте ничего, напишите так, как оно есть, и мы будем очень рады, потому что мы не доверяем лести. Он показался нам честным и хорошим человеком.
Прошу прошу Александра Васильевича Караганова припомнить его первое впечатление о пребывании Стейнбека в Москве 47-го.
Я ожидал на каждом шагу опасности. И в каждом из нас видел, значит, агента. И искал уединения. В Сокольнический парк ездил сам по себе, чтобы там, среди деревьев и кустарников, наконец-то отделаться от агентов КГБ. Но это было для нас... Мы смеялись. Это было для нас смешно.
Ну, конечно же, за ним следили, тем не менее, даже в Сокольническом парке.
Думаю, что это придумка. Как могли следить в Сокольническом парке, если он просто сел на метро и поехал туда? И потом пошел по одиноким аллеям. Конечно, следили. Следили, но если бы за всеми следили, то у этих наших, как мы их звали, соседей, не было бы достаточного количества кадров, которые следили. И потом по разговору я понял, что он ждет от нас все время каких-то таких вопросов в духе холодной войны, в том духе, как его подготовили сюда. А потом постепенно он растаял, постепенно установились нормальные товарищеские отношения. Мы в чем-то, может быть, даже понравились друг другу. И если вы читали книжку его «Русский дневник», то вы знаете, как он хорошо написал обо мне.
Из воспоминаний Стейнбека о первой встрече с Карагановым.
«Ваша последняя книга показалась нам несколько циничной», — сказал он. «Она не цинична», — ответил я. «Я считаю, что писатель обязан как можно точнее описывать время, в которое он живет, и так, как он его понимает. Этим я занимаюсь».
«Это кто же вас так сориентировал, Александр Васильевич?» — спросил я у Караганова. Спрашивая, я еще не знал, что «Вокс» к приезду Стейнбека заказал специальный реферат заблудившегося автобуса. И в этом сочинении Стейнбека была усмотрена проповедь пессимизма.
«Но дело в том, что я читал его книжки, которые в ту пору были доступны. Я потом все прочитал до единой. А я даже не о цинизме, то он немножко тоже насчет моего языка преувеличил. Насчет цинизма тоже преувеличил. Я его не в цинизме обвинял. Вы понимаете ли, мы тогдашние советские, привыкли воспринимать американскую литературу больше всего через литературу времен Великой депрессии после нее. И это была литература в какой-то степени революционная, в какой-то степени оптимистическая. И вдруг вот такой тон, который мне показался пессимистическим. Вот слово «пессимистический» он переделал в «цинический». Поэтому у нас получился с ним спор. Мы долго спорили.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете вторую передачу этой серии, которую ведет Владимир Тольц.
Got my bag, got my reservation.
Необходимо отметить, что тема пессимизма в американском послевоенном обществе живо интересовала не только писателя Стейнбека, но и его советских собеседников, старательно фиксировавших и сообщавших начальству любое его высказывание на сей счет. Ну, к примеру, такое.
Пессимизм существует, однако, не только в литературе, но и во всей американской жизни. Объясняется это тем, что люди не уверены в завтрашнем дне. Они с тревогой ожидают нового кризиса. Кроме того, несмотря на всякие правительственные реформы, связанные с введением и отменой контроля над ценами, цены быстро растут. У многих американцев до последнего времени были сбережения, оставшиеся от военных лет. Сейчас эти сбережения кончились. Положение тяжелое. Надежд нет.
Капа добавил: «Это правда. Мы выиграли войну, одержали победу, но мы не знаем, что с этой победой делать». Состояние неуверенности и страха за завтрашний день усугубляется атомной бомбой.
Для чиновников страны, чьи шпионы давно уже выкрали американские технологические атомные секреты, а ученые, инженеры, техники и заключенные давно уже работали над воплощением их в жизнь советской атомной бомбы, для чиновников, регулярно посылавших донесения о разговорах приезжих американцев в ЦК, не только руководящий, как и всем советским атомным проектом, но и стремящийся возглавить всемирную борьбу с атомной угрозой, и в МИД, глава которого через 3 месяца оповестит мир, что секреты американской атомной бомбы для СССР уже не тайна, для них любые сведения о реакции американского общества на атомное оружие представляли специфический интерес. Из секретного документа, направленного в ЦК и МИД товарищам Вышинскому, Базыкину и Василенко.
Я спросил Стейнбека, не кажется ли ему, что некоторые журналы и газеты сознательно преувеличивают всякого рода атомные страхи. Стейнбек ответил, что, возможно, имеются такие, которые преувеличивают эти страхи. Но факт таков, что страх перед атомной бомбой – это реальность. И эта реальность усугубляется тем, что сами ученые-физики, работающие в области атомной энергии, преисполнены страха перед своим созданием. Стейнбек вспомнил, что в Париже несколько раз встречался с Жолио Кюри, который также разделяет этот страх. «Я сам боюсь. Этот страх – одна из причин пессимизма в американской литературе, в американской жизни».
Надо думать, что люди, столь старательно расспрашивавшие Стейнбека в Москве об американском пессимизме, атомных страхах и неуверенности в завтрашнем дне, сами были какими-то завзятыми пессимистами и ипохондриками. Напротив, в тех, кто получал отчеты про высказывания Стейнбека и Капа о послевоенном американском пессимизме и неуверенности в будущем, да и во многих из тех, кому американские гости об этом говорили, разговоры эти вселяли чувство оптимизма и надежду на будущее. А надежда, как известно, в России чуть ли не национальный вид спорта. Тогда, в 47-м, Стейнбек подметил.
В России о будущем думают всегда. Об урожае будущего года, об удобствах, которые будут через 10 лет, об одежде, которую очень скоро сошьют. Если какой-нибудь народ может извлекать из надежды энергию, то это именно русский народ.
Спрашиваю Александра Васильевича Караганова, а именно он и его подчиненные старательно фиксировали и доносили начальству пессимистические высказывания Стейнбека. Как вы сами-то воспринимали тогда время, в которое жили?
Как счастливое время. Надо понять, что такое для нас была война, через что мы прошли. Через какие страхи и опасности прошли мы. Но я не могу сказать, что мы прошли там через голод и другие. Нет. Армию кормили. И в госпитале я опять 5 месяцев лежал. Кормили хорошо. Да, на годовщину Красной Армии 23 февраля мы с одним безруким лейтенантом, я безногий, он безрукий, и вот вдвоем мы в таком виде, через знакомых сестер, взяв шинели, валенки и все прочее, пошли на завод спиртоводочный, который был напротив нашего госпиталя, и достали там ящик водки. А палата у нас была 11 человек, наверное. Значит, до каждого больше, чем эту бутылку водки. Ну, в общем, мы жили тогда хорошо. И когда вот меня послали снова в действующую армию, на какой-то штаб куда-то, и оставили на штабской работе временно, вот на другой день мне стало худо. То есть, когда меня с госпитальной пищи перевели на те харчи, которыми кормили работников госпиталя. Но потом, когда я стал секретарем горкома комсомола, тоже стал лучше. А несколько недель было совсем плохо. Вот чувство того, что мы прошли через все, и что мы победили, это было такое всепоглощающее чувство, всеохватывающее чувство, до глубин души доходящее, что мы были, мы считали себя и были счастливыми людьми. И все эти теперешние разговоры о том, что мы были угнетенными, рабами, задавленными, все это чепуха. Не чувствовали мы себя ни угнетенными, ни рабами, ни задавленными. Не чувствовали.
Светлыми короткими ночами, например, закончили свои.
Вообще-то, чуть позже признался мне Александр Васильевич, чувствовали порой не совсем то, что надлежало. Жизнь и ощущение ее как бы раздваивались. С одной стороны, то, что следовало показывать заезжим иноземцам, чем полагалось гордиться, то, как полагалось жить и чувствовать. С другой, жизнь, которую от иностранцев, да и от многих советских, скрывали. Чувства и переживания, которые опасно было выражать и описывать словами. Вот об этой-то, скрытой от Стейнбека русской жизни 47-го года, и о том, чем эти прошлые сокрытия оборачиваются в жизни сегодняшней, и пойдет речь в следующей передаче из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Сегодня тексты архивных документов и фрагменты русского дневника читали Игорь Померанцев и Алексей Цветков. Продюсер передачи Аркадий Пильдас. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками». КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».